наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Добрый вечер всем, это Юрий Лоза, и вы находитесь на волнах моего радиоблога. В первую очередь надо поздравить всех россиян с праздником. Я здесь не один, со мной два моих помощника. Вообще, как будет происходить сегодня наша с вами беседа? Я буду озвучивать некоторые свои заметки, выложенные в социальных сетях, и также комментарии, которые я отобрал к этим заметкам, которые были вот на эти заметки, и помогать мне будут своими голосами рассвечивать этот эфир. Это Алена. Привет, Алена.
Здравствуйте.
И Александр.
Здравствуйте.
Вот. Чтобы этот эфир был более разнообразным и не был таким монотонным. Ну вот, с чего мы сегодня начнем? Меня иногда обвиняют в симпатиях к действующей власти и даже в продажности. Друзья мои, не существует суммы, за которую можно было бы купить мои убеждения. А чтобы окончательно развенчать наветы, я абсолютно бесплатно помогу дельным советам тем, кто будет на предстоящих выборах бороться с кандидатами от партии власти. Чтобы победить, скажем, в Москве, оппозиции надо выставить спецкандидата. Вот его идеализированный образ. Иванов Казбек Моисеевич, мужчина средних лет, прошел путь от фрезеровщика первого разряда до фрезеровщика шестого разряда. После закрытия завода занимался озеленением детских садов и организацией приютов для бездомных животных. Родился и вырос в коммунальной квартире возле метро Первомайская, где и проживает нынче с мамой, женой, двумя детьми. Имеет 6 соток в деревне Попадейки на Костромской области, на которых построены фанерный домик и временный туалет. И средств передвижения располагает мопедом Верховина, который в данный момент не на ходу. Но это не имеет значения, потому что в случае победы Иванов собирается ездить исключительно на общественном транспорте. Вот лозунги, с которыми идет на выборы. Первое. Увеличение пенсии и зарплат бюджетникам в 40 раз. Второе. Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бабе, каждому москвичу по второму автомобилю. Третье. Детский сад, ясли и хоккейную площадку возле каждого дома, бесплатную медицину, образование и выпивку в каждый дом. Четвертое. Отмена всех коммунальных платежей, а также возврат денег за платежи последних 10 лет. Пятое. Предоставление льгот малому, среднему и крупному бизнесу. Шестое. Всех, кто наворовал чего-нибудь в России, к ответу. Все, что наворовано, отнять и равномерно поделить между москвичами. Седьмое. Раздача бесплатных квартир в центре города малоимущим, военным, студентам и обманутым дольщикам. Восьмое. Запрет на мигалки, а также на движение по встречной полосе машинам правительства, депутатов, олигархов и милиции. Разрешение на мигалки, а также движение по встречной полосе машинам скорой помощи, пожарных команд и автомобилям рядовых москвичей. Девятое. Запрет на ходьбу по улицам иногородним определением времени с 2 до 5 ночи для наведения порядка в городе. Если найти такого человека не удастся, его необходимо создать. Ну а когда оппозиционеры прислушаются к моим советам, у них будет возможность ввести своего ставленника в Думу. Или не будет. Вот такой пост, который вызвал определенную реакцию. Вы знаете, я поучаствовал во многих программах. Но вот скажите, Алена, вот для вас важно, как человек этот тут выглядит? Вам все равно уже, пойдете?
Я уже просто в шоке от количества перечисленного.
Ну, пойдете голосовать-то?
Пойду, конечно.
Молодец, а Саша, вы?
Пойду, конечно.
Ну, замечательно, молодцы. Ну, вот что мне написали люди. Олег Панов.
Дело в том, что таких претендентов уже сотни и ничем друг от друга не отличаются. Боюсь, сделать правильный выбор будет трудно.
Я вам так даже скажу. Я однажды участвовал в кампании, где люди дозаявлялись. Это был такой регион, который проголосовал против всех. И вот туда ломанулись те, кто пролетел в своих каких-то округах. И им за 2 недели надо было срочно себя проявить. Так вот, висело 32 таких больших полотенца, таких бумажных, на которых написана программа кандидата. У всех одинаковая, вот с этими лозунгами всеми. Все такие морды, знаете, такие все правдолюбцы, правдорубцы. Так у них каждый шел со своими артистами. Все с подарками, во-первых, бегут в детские сады. Вот, например, учительницы всякие, воспитательницы из детских садов, они тащили целые горы этих подарков. А в два клуба у них, там с утра до ночи шел, например, «Песня года» шла такая. До чего допелись, в двух деревнях соседних работали два состава самоцветов от разных кандидатов. Один состав самоцветов голосует за Пупкина, другой за Тюткина. Анна Романчик пишет.
Вот интересно, а симпатия к действующей власти, это считается криминалом или моветоном? Неужели интеллигенция всегда должна быть в оппозиции?
Сегодняшняя, да, видимо, потому что меня все время ругают, что я что-то поддерживаю. Елена Шушканова пишет.
Если какую-нибудь чушь повторять тысячи лет, то в конце концов она становится всеобщим правилом или даже догмой. Януш Леон Вишневский.
Абсолютно точно. Валерий Никулин.
Зачем делиться хорошими идеями? Юрий Эдуардович, вам самому надо срочно баллотироваться, да хотя бы в ту же Думу. Программа у вас убойная, я двумя руками за.
Когда мне предложили в свое время, было такое время у нас, когда создавались вот эти партии, очень многие попали туда по партийным спискам совершенно случайно, что ли. И мне тоже предлагали, как человеку никем не заангажированному, но моя жена сказала мне, что я все-таки выходила замуж за артиста, а не за думца, и в сером пиджаке тебя не представляю. И совершенно не представляю, как ты будешь голосовать по партийной дисциплине. Вот я не могу понять. Татьяна Мельникова пишет.
Сказочный герой получился. Эдакий царь Иванушка-дурачок. И его подданные с большими ушами для удобства. Чтобы лапшу было на чем сушить.
Это да. Лапши в стране много. Потому что как же они врут все? Это же запредельно. Ведь никто же не отвечает за свои слова. Вообще никак, нигде. Я вот сейчас смотрел, ни одна программа не выполнена. Это началось, знаете, с каких времен? А не знаю даже. Ленин, по-моему, не выполнил ни одного своего обещания. Я-то читал, что Владимир Ильич, вот все, что обещал, он обещал просто для того, чтобы чего-то там добиться. Алексей Рыбин.
Об этом еще Довлатов писал. Про главный лозунг любой революции. Всех богатых заставить работать, а бедные будут лежать под пальмами и курить марихуану.
Довлатов? Я что-то не читал. Ну ладно. Стан Тордуа.
Иванов трудяга и неудачник. Воровать начнет и научится брать взятки и будет получать удовольствие. Лучше уж прежних оставлять, которым мелочиться незачем, так как уже кое-что заработали и учиться хозяйствовать не нужно.
Правильно, Лидия Медведева.
Давайте скинемся, напечатаем такого андроида на 3D-принтере, даже с семьей, и пусть программеры напишут ему в голову эту программу. Победа обеспечена. Деньгами его точно не соблазнить. Останется только вопрос кукловодов.
Дмитрий Мурашов.
А какой смысл голосовать, если мы всегда заранее знаем, кто будет следующим мэром, президентом, губернатором или чьих представителей в Дурдуме будет больше? Раньше на них, как на беговых лошадей, ставки можно было делать. А сейчас вообще неинтересно стало.
Ольга Черняева.
Я вижу, что тут некоторые посчитали предвыборную программу Иванова Казбека Моисеевича программой лично Юрия Лозы. Удивляюсь, что люди не в состоянии нормально прочесть небольшой текст. А ведь не очень давно мы были самой читающей страной в мире.
И Константин Ситников.
Чиновник, который использует служебный ресурс, чтобы агитировать за Единую Россию, уважения не заслуживает. По его аргументации, всегда надо достаточно денег лишь для Москвы выделять. А с другими регионами как быть?
Не знаю.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Вот такая тема. Недавно наша страна отмечала очередной день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Специально для тех, кто ждал от меня скандальной реакции на это событие, сообщаю, что ничего подобного нынче не будет. Ибо мое мнение об Александре Сергеевиче уже озвучено несколько лет назад в книге «Научу писать хиты». Вот отрывок из нее. Нашей культуре повезло. Пушкин с декабристами на Сенатскую площадь не вышел, а то разделил бы их участь и махал бы кайлом в сибирских штольнях. Но нам важно не то, что Александр Сергеевич оставил после себя множество прекрасных произведений в стихах и прозе, а то, что данные строки написаны на языке, который приобрел сегодняшний вид во многом благодаря нашему великому соотечественнику. О влиянии Пушкина на родную речь всем известно, но мне очень нравится лаконичное определение Белинского. Явился Пушкин, и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство, и, главное, стал развязен, естествен, стал вполне русским языком. Вот на нем, родном и великом, прекрасном, могучем, заговорила и запела наша большая страна. Ну, каждый помнит свое, но мне почему-то всегда вспоминаются вот эти его строки. «Храни меня, мой талисман, храни меня в одни гонения, в одни раскаяния, волнения, ты в день печали был мне дан. Когда подымет океан вокруг меня валы ревучие, когда грозой грянут тучи, храни меня, мой талисман. В уединении чуждых стран, на лоне скучного покоя, в тревоге пламенного боя храни меня, мой талисман. Священный, сладостный обман, души волшебное светило, оно сокрылось, изменило, храни меня, мой талисман. Пускай же в век сердечных ран не растравит воспоминания, прощай, надежда, спи, желание, храни меня, мой талисман». Вы знаете, любит у нас Пушкина, Сергей Азаров пишет.
По телевизору прошел всего один лишь фильм «Станционный смотритель». А так в основном тоже дерьмовые бандитские сериалы. Вот так наша страна и правительство любит Пушкина.
Иван Сушенко.
Развязность в русской словесности ушла далеко вперед по сравнению с золотым веком русской поэзии. А так называемая креативность нынешней пишущей братьи в наши времена уже не просто развязная, а можно сказать расхристанная и даже по большому счету беспредельна.
Да, мнение серьезное. Евгений Дорошкевич пишет.
Кстати, русский язык Пушкин выучил только после 6 лет у бабушки в Захарове, а вот думал всю жизнь на французском.
Ну, ему, конечно же, ответила Людмила Даньшина.
А поведайте мне, пожалуйста, Евгений, это он вам в приватной беседе сказал, что думал всю жизнь на французском?
Вот меня всегда удивляло, люди знают больше Пушкина, больше всех исследователей. Александр Самохвалов.
Не припомню, чтобы негодяи-декабристы махали кайлом. Так что Пушкину вряд ли что-то в этом плане угрожало бы.
Юлия Бестужева.
Я полсловечка за декабристов все же скажу, как потомок. Кому-то надо было выйти и на Сенатскую, и там они не только кайлом махали, но и творили.
Может быть, Юрий Казаков.
Интересно, это кому же надо было, чтобы декабристы вышли на Сенатскую площадь? Неужто жалкому писаке Герцену, который на деньги Ротшильдов звонил на всю Европу в свой колокол?
О как! Вера Завгородько.
Те декабристы, которые попали на каторгу первыми, в частности, князья Волконский и Трубецкой, трудились на рудниках по-настоящему. Правда, остальные каторжане жалели своих благородных товарищей по несчастью и выполняли часть их работы. Но с них несколько лет не снимали кандалов, хотя это и полагалось для осужденных за первое преступление.
Евдоким Сухоруков.
Пушкин в создании литературного языка следовал традициям Фанвизина в прозе и Баркова в стихосложении. Такой триумвират был бы более ограничен в качестве отцов-основателей, чем один только Александр Сергеевич.
Да, Светлана Севрикова.
У Пушкина много глагольных рифм. Может, тревожит, говорит, сидит, падут, отдадут. Я бы сказала, что Пушкин писал только глагольными рифмами.
Вот если бы я это сказал, сказали бы, все, опорочил Пушкина, назвал его слабым поэтом. Но я вот вычитал тут такое выражение Александра Невзорова, который тот опубликовал в журнале «Сноб», одно из выражений. «Все наши архаисты переходят на административный крик, и всю эту милую макулатуру 19 века окончательно обхоронят, потому что они превращают Пушкиных, Достоевских, Толстых в личного врага каждого школьника». Вообще, эта имперская идеология тащит на себе безумный культ старья и нелепых, корявых, антисанитарных артефактов. Считается, что чем больше будет Россия похожа на лавку старьевщика, тем она будет величественнее и страшнее. А того, кто пытается произвести уборку, выкинуть всякое гнилье, затхлости и заплесневелости, почему-то называют русофобом. И вот здесь мне уже нужен более серьезный специалист. И мы позвонили доктору филологических наук, профессору Литературного института имени Горького Галине Юрьевне Завгородней. Галина Юрьевна, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Послушали то, что пишут мои комментаторы?
Да, послушала.
А Невзоров, как вы с ним согласны? Старье выбрасываете?
Старье ли Пушкин?
Да.
Я правильно поняла?
Да.
Вы знаете, Пушкин писал о таких вещах, о человеке, о жизни, о мире, об отношениях между людьми, которые, если вдуматься, совсем не изменились сегодня по сравнению с пушкинским временем, а, возможно, и за последние пару тысяч лет не особо поменялись. Что-то в нашей жизни, возможно, и меняется, какие-то социальные вещи, бытовые, а что-то остается неизменным. И душа человека, и семья, и любовь, путь к власти, кстати, и неординарная личность, толпа. Пушкин писал очень о многих вещах, но он всегда в конечном итоге писал о человеке. И устареть это уж никак не может.
Значит, он все-таки соответствует понятию «наше все»?
Безусловно, безусловно, фраза, сказанная Аполлоном Григорьевым, а ему именно принадлежит это выражение, поэту и критику нашему замечательному, он, конечно, имел вполне конкретные вещи, да, он говорил о том, что Пушкин удивительно выразил именно нашу национальную ментальность, нашу душу, наши какие-то болевые точки национальные обозначил. Кстати, Пушкин, что характерно, за рубежом не так известен, и для перевода сложен, он в переводе теряется. И едва ли не все последующие писатели с ним сверялись, как с камертоном. И то, что мы, кстати, сейчас с вами разговариваем об актуальности Пушкина, и до сих пор копии ломаются, и кто-то хочет нас уверить в его неактуальности, а 100 лет назад, как мы знаем, футуристы вообще его с парохода современности предлагали сбросить. И пароход современности идет и дальше, и сколько уже было с него сброшено, и сами эти люди утонули, а Пушкин до сих пор на этом пароходе, он волнует и занимает наши души, хотим мы этого или нет.
А вот скажите, сама жизнь Пушкина, она же была насыщена событиями, одних дуэлей было назначено, по-моему, 26, 23 отменены.
Если не больше.
Если не больше, да, говорят, 23 отменены. А вот скажите, вот у каждого же свой Пушкин, вот какой Пушкин ваш Пушкин?
Вы знаете, мой Пушкин прежде всего, я, может быть, начну с вашего первого тезиса, да, о его жизни, о его биографии. Безусловно, она была очень насыщенной. Были там и дуэли, и любовные увлечения. Я думаю, что, возможно, нам не стоит слишком этим увлекаться. Есть такой, знаете, соблазн подумать. Вот Пушкин, он и озорник был, и дуэлянт, и такой ходок по женщинам, близкий нам, такой, как мы. Нет, не такой. Не этим, наверное, он нам должен быть интересен. Его нужно прежде всего читать, вдумываться, читать его Бориса Годунова, например, и удивляться, насколько тема, казалось бы, смутного времени, да, а насколько она актуальна. Тема, например, человека и власти, пути к власти, да, тема семьи, тема любви, да, она не устаревающая. Именно вот этот Пушкин близкий, актуальный и абсолютно современный. Вот я думаю, что это самое главное. И об этом нужно говорить и с детьми, и с маленькими детьми, и с подростками. Ведь детишки, кстати, очень хорошо чувствуют вот эту питательность Пушкина, уже извините за такую гастрономическую аналогию. Детишки, которые читают его сказки, ведь они изначально написаны Пушкиным не для детей. Сколь они серьезны, сколь глубоки, и как они прекрасно усваиваются и падают на какую-то очень благодатную почву, я думаю. И кто знает, как это может в дальнейшем срезонировать жизненным опытом детей. Да, вот это очень важно.
По-моему. Тогда скажите, вот раз он так не раскручен, а может для молодежи сделать его самого героем? Как-то осовременить его, подать его как Бэтмена какого-нибудь, или как там, не знаю, как Человека-паука? Нет, или не стоит?
Как Человека-паука. Вы знаете, я думаю, как Человека-паука.
Но они же понимают эти, именно эти, вот именно в этих категориях они оценивают человеков. Через призму.
Я думаю, что не совсем так. Я думаю, что наша молодежь, она очень разная. И говорить о том, что все поголовно не читают, не понимают, совсем нет. Я волею судьбы работаю с молодежью и вижу молодых людей. Они очень разные, они глубже, возможно, чем мы о них думаем. Пушкина не надо как-то специально осовременивать. Надо, может быть, просто показывать, указывать на какие-то вещи. Да, посмотрите, вот, это то, что не устареет никогда. Да, а из него делать какого-то персонажа, я не думаю, что это какой-то созидательный путь благой. Мне так не кажется.
То есть все-таки очистить его от всей этой желухи, которая его окружала, имеется в виду, как все эти дуэли и так далее, и подавать его в немножко таком идеализированном виде, что ли? Так, вы понимаю вас?
Нет, почему же идеализированном? Дело не в идеализированном виде. Дуэли – это не шелуха, это его жизнь, это тот контекст, в котором он пребывал, в котором он творил, и это, конечно, интересно. И какие-то факты биографии, наверное, можно подать. Например, может быть, маленьких детей заинтересует то, что Пушкин, например, очень плохо учился по математике, не успевал по этому предмету. Да, вообще был очень озорным и остроумным человеком, автором таких очень хлестких эпиграмм. Это все важно и интересно, но это, опять-таки, еще раз повторю, это не то, что должно
вторично
доминировать.
Вторично, да,
вот
понятно.
Так скажем.
Огромное вам спасибо, Галина Юрьевна. Спасибо. Будем обращаться к вам. Спасибо за исчерпывающую информацию. Это была доктор филологических наук, профессор Литинститута имени Горького Галина Юрьевна Завгородняя. Но она относится к молодым педагогам, таким уже я все-таки вышел на нее через людей своего поколения. Они говорят, что вот пришли новые люди в сегодняшнюю педагогику, в сегодняшнее вот именно понимание этого процесса, что ли. И они, конечно, что-то привнесут новое, и они заставят относиться к Пушкину уважительно. Я думаю, надо уважительно относиться, потому что все-таки поймите, что образ Пушкина, конечно, можно вылепить по-разному, и если его подгонять под сегодняшние требования молодежи, у Пушкина есть за что зацепиться. Смотрите, маленький, он небольшого росточка был, смуглый, и, в общем-то, совсем не похож на тех гренадеров, с которыми учился в Царскосельском лицее. Понятно, он всю жизнь был объектом насмешек. Ковался характер Пушкина не просто так, не на ровном месте. Ведь поймите, когда им-то было просто, они из знатных семей. Красивые такие, блондинистые, голубоглазые герои, и вдруг какой-то маленький. Ну, я бы не стал употреблять каких-либо терминов, но наверняка он много их выслушал в этой жизни. Ему надо было быть жестким, колючим, и надо было уметь отвечать, чему он, кстати, филигранно научился. Я вот из того, что я знаю, допустим, что за словом в карман он не лез, и побаивались вообще в компании где-то шутить о Пушкине. И, соответственно, он был женат на одной из самых красивых женщин своего времени. То есть он добился, он вот этот маленький, смуглый человек с непонятным происхождением стал вдруг великим русским писателем, это раз. Во-вторых, он стал великим русским поэтом, это два. Я вот, например, как писатель, я его тоже очень люблю, потому что слог у него великолепный. Он как писатель, он для меня очень близок и понятен. «Капитанская дочка», ну, так написано, ну, так просто. Как американцы говорили, это недостаточно умен, чтобы делать простые вещи. У него как льется. Мне даже в комментариях некоторые писали, что Пушкин, он как будто думает. Вот как думает, так и говорит. Ну, Пушкин велик, что там говорить.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну вот, мы миновали экватор моего радиоблога. И третья тема у нас такая. РИА Новости сообщили. Турист из Великобритании Гевин Кокс, фамилия хороша, Кокс, заявил, что в 2013 году, отмечая день рождения в Лас-Вегасе, на выступлении Дэвида Копперфильда он попал в число 13 человек, выбранных для проведения фокуса, в ходе которого люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а затем появляются в зале. Когда добровольцев выводили из клетки по секретному ходу, мужчина подскользнулся, упал, потерял способность ориентироваться в пространстве. В больнице Коксу диагностировали вывих плеча, а дальнейшее обследование выявило вообще повреждение мозга. И вот сейчас, через 3 года, он решил подать в суд на иллюзиониста. 3 года молчал, сейчас вдруг проснулся. Лично мне кажется, что Дэвид выкрутится. Ну, либо превратит иса в баклажан, или докажет на суде, что англичанин сам виноват. Нечего было дурить людей. Вот я 2 года назад в Вегасе на это шоу не пошел и не жалею. Так как по телевизору показали все фокусы Копперфильда изнутри, буквально пошагово объяснив, как это делается. К тому же я вообще не люблю, когда обманывают. Хотя много лет назад мы с аншлагом работали в Сочи. Настроились, курим у служебного входа, народ потихонечку заходит в зал. И к нам подходит молодой человек и просит провести его с девушкой на концерт, предлагая взамен устроить нам небольшое представление. Мы заинтересовались, провели его в гримерную, расселись на стульях. Чувак достал колоду карт и минут 20 практически с метрового расстояния показывал нам фокусы, которые заставили нас поверить, что карты способны жить собственной жизнью, изображения на них произвольно меняться или вообще исчезать. Когда мы спросили, где еще можно посмотреть его выступление, он ответил, что в этом году их труппа работает на участке от гостиницы «Приморская» до парка «Ривьера». Ибо перед каждым сезоном на специальной сходке между директорами их коллективов происходит распределение побережья, чтобы не мешать друг другу щипать лохов. Мы благодарили маэстро, посадили его с подругой на хорошие места, а сами поздравили друг друга с тем, что посмотрели шоу в гримерке, а не поучаствовали в нем на пляже. Но люди, конечно же, отреагировали. Владимир Винакмен пишет.
Магнетизм фокуса Копперфильда с левитацией и обожествление фокусника загипнотизированными зрителями остается лишь до того момента, как им объяснят механику надувательства. Да и вообще механизмы разводов, как правило, имеют незамысловатую схему и рассчитаны на рефлекторное, а не осознанное мышление.
Но не соглашусь здесь, потому что сейчас мы смотрим фильмы об этих механизмах разводов. Это целые конструкции какие-то. Посмотрите, все эти друзья Оушена и так далее. Марина пишет.
Меня однажды тоже Дэвид Копперфильд пригласил на сцену из зала и с моей помощью показывал карточные фокусы. Было круто, но я не поскользнулась, когда обратно шла.
Поздравляю. Иозас Риаука.
Был на шоу Копперфильда, сидел в первом ряду, требовал вернуть деньги за билет. Был послан куда подальше. Ну, как-то так.
Ну и полетел, наверное, с подачи. Мария Гладун пишет.
Да, помню я, как в 80-х в Сочи, аккурат от Приморской, такие вот фокусники были. Шпильтрест. Вот это мастера похлеще Амаяка Акопяна.
Ну, не знаю, похлеще Маяка. Давайте, знаете, что сделаем? Позвоним кому Амаяку Акопяну. И с нами на связи заслуженный артист России, иллюзионист Амаяк Акопян. Амаяк, слышал, да?
Да, приветствую. Здорово. Вас, драгоценный алмаз моего сердца, Юрочка. В тональность нашего разговора, быстренько в русле вашего вопроса, рассказываю мне своей коллекции очень коротенький анекдот. Старый-старый компьютер летит с 22 этажа и сам себе говорит, эх, сейчас бы зависнуть. Вот до того, как я зависну, я с радостью и удовольствием вам с вами на эту тему побеседую.
Скажи, а ну, как здороваются? Ахалай-махалай люди говорят, да?
Или... Ну да, ахалай-махалай.
А ответ чим-чилибим, да?
Да, все по-разному, все по-разному. Я, например, приветствую аудиторию и всегда говорю всем салабим. Пусть каждый ваш день будет насыщен счастьем, красотой и чудесами. У экологически чистого микрофона Сим Салабима Маяка Копян с хроническим вдохновением.
Понятно. Скажи, ты же знаешь, Копперфильд как работает. Ты видел его работу живьем и говорил даже, что где-то пересекались вы. Как он
да,
тебе?
Я работал в Лас-Вегасе неоднократно, и в 85-м, и в 86-м году, и с ним на одних площадках работал в Лас-Вегасе, но в разных программах, с разными иллюзионистами, прести-дижитаторами. Ну, значит, вот сейчас вот тональность нашего разговора, быстренько рассказываю анекдот, который слышал от КВНщиков. Один говорит другому, я, говорит, вчера был на выступлении Амаяка Акопяна, он творит чудеса, исцелил из шляпы достает кроликов, ну, штук 40, а то и больше доставал. Второй говорит, ты думаешь, это Амаяка Акопян творил чудеса? Ничего подобного. Чудеса творили те два кролика, которые сидели у него на дне цилиндра шляпы. Вот посему могу сказать следующее о вышеупомянутом вами персонаже. Я гастролировал в 65 и более даже странах, выступал на самых престижных площадках, где выступали очень знаменитые и талантливые артисты разных жанров. Среди них выступали и артисты оригинального жанра, то бишь иллюзионисты, я извиняюсь, прести-дижитаторы за такие подробности. Никто из них никогда не говорил и не заявлял публике, что они обладают какими-то сверхъестественными способностями. Они позиционировали себя как иллюзионисты, артисты, и все, что они делают на сцене, это ловкость рук и никакого мошенничества.
А он?
А Додя Коткин, это его настоящее имя и фамилия в дальнейшем, именуемый Копперфильд, это же проект был Копперфильд, на протяжении многих лет выдавал себя за марсианина, за сверхличность, за пришельца оттуда. Я, говорит, ребят, с Луны к вам свалился, упал и крепко расшибся. И с тех пор мои ушибленные жизненно важные места позволяют мне творить чудеса.
Понятно.
Ну и, конечно же, циничная наглая ложь. Все, что он показывал, и показывал, я не беру сейчас во внимание телефильмы с его участием, где все от начала до финала построено на профессиональном, очень качественном, надо сказать, монтаже, на телемонтаже, а это, как вы понимаете, не его заслуга. Все это, еще раз повторяю, трюки или, как говорят в простонародье, фокусы.
Он же работает с картами. Ну, что ты рассказываешь? Он же работает с картами. У него манипуляций много достаточно в представлении.
Но это не им придуманные трюки. Знаете, в свое время я собирался тоже на него подавать в суд за то, что он показывает, ладно, там трюки моих коллег, я Маяка Акопяна, которые Маяка Акопян придумал, но он показывает трюки великого Арутюна Маяковича Акопяна, а ты уж, слава богу, застал то великое и замечательное время, когда он блистал и весь мир поднимал на уши. Он до сих пор, вообще, вот сегодня, если честно говорить, положа руку хоть куда, многие иллюзионисты, работающие на нашей планете, вот в их репертуаре не менее 5 или 10 трюков есть придуманные Арутюном Маяковичем Акопяном. Но у них хватает мужества говорить в афишах, говорить за пределами своего шоу-выступления о том, что это придуманы коллегами или великим там Арутюном Маяковичем.
Ну, это старая история.
Никогда в жизни не говорил. Ему все придумывали. За него придумали. Вот, поэтому я как-то вот никогда не считал его вот тем, он за кого себя выдает. Это, в общем, не очень, по-моему,
ну ладно,
прилично.
Все, хватит нам про Кофефильда. Скажи, пожалуйста, а Маяк, а сколько времени надо тратить на занятия в день, чтобы руки не подводили?
Ой, Юрочка, это вот как это и к тебе вопрос. Есть люди, у которых от природы пластика замечательная. Помнят еще, руки-то помнят. Вот мой покойный папа, Арутюн Маякович Акопян, он вставал в 6 утра и начинал разминку, делал зарядку для того, чтобы мышечная память постоянно помнила все то, что нужно было бы запомнить. И в день он вообще мог репетировать там, я не знаю, там 38 часов в сутки, если бы такая возможность была.
А ты?
Вот я вот в этом смысле, конечно, филоню, потому что мне всегда приходилось еще помимо иллюзий и манипуляций заниматься пантомимой, жонгляжем, а потом уже иллюзией манипуляций. Но у меня от природы хорошая была пластика, и я, ну вот, вот сейчас я, к великому сожалению, не так много занимаюсь, как некогда, но часа 3-4 я...
В день все равно, в любом случае, да?
Рукам.
Все равно, в любом случае, каждый день.
Да, безусловно, безусловно. Потому что если один раз ты не порепетировал, не сел к роялю, вот, и не поиграл гамочки, то я не знаю, чем это может закончиться на концерте. То же самое и исполнителю, работающему в жанре иллюзии манипуляции. Карты, монеты, шарики, они требуют каждодневной репетиции. Вот, это действительно так.
Скажи, а вот эти ребята на пляже, это отдельный вид искусства?
О, это целая песня. Судьба меня часто сталкивала с этими людьми, потому что мне приходилось сниматься в таких фильмах, как «Воры в законе», «Взбесившийся автобус», «Клей», где я играл аферистов, шулеров, наперсточников и карманников. И они ко мне всегда приходили на консультации, и это мне льстило. Просили меня дать им мастер-класс.
Какой
мастер-класс?
А слушай, не боишься, что тебе придут и скажут, ты их научил?
Да, ты совершенно прав. Однажды ко мне в Омске пришел очаровательный
10 секунд,
человек,
а Маяк, еще раз поговорим, потом расскажешь. Спасибо тебе огромное, это был Маяк Акопян, заслуженный артист России, потому что у него история миллион. Встретимся.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну и в завершение вот о чем. До сих пор, вот я уже не общаюсь с журналистами почти неделю, никому не даю интервью, все равно они как-то появляются, кто-то звонит, спрашивает что-то, как будете отмечать что-то? Я говорю, нет, не буду, все, повод есть, и из этого начинает высасываться. Недавно он по НТВ, по-моему, была в программе целая, там целый кусок, кто-то нарезал из старых выступлений. А вот некоторым товарищам все не имется, мне опять в личку скинули очередную умность. На этот раз от некого Юрия Олещенко. Так она выглядит. Когда Газманов или Лоза говорят о ком-то из Битлз, это все равно, что Галустян рассуждает о правильности теоремы Пуанкаре. Вот так, ни больше, ни меньше. А появилась эта сентенция, видимо, после того, как Газманов, поддерживая меня, назвал Старрера средним барабанщиком. Нас с Олегом до сих пор пытаются убедить, что Ринго небесного уровня музыкант. Довод, в общем-то, всегда один. В мире продано около миллиарда кассет и дисков, на которых звучат его кадушки. И пусть сам Джон Леннон на вопрос «Не считаете же вы, что Ринго лучший барабанщик в мире?» ответил «Он даже не лучший барабанщик в Битлз», россиянам соглашаться с Ленноном категорически запрещено. Друзья мои, вы не задавали себе вопрос, а почему после Битлз он нигде толком не работал? Скажем, после распада Emerson, Lake & Palmer, сам Карл Пальмер тут же оказался в группе «Азия». Мало того, тот же Ринго ни с кем не сотрудничал даже на разовой основе. Вот я говорю, как профессионал. Конечно, он делал там свое шоу, конечно, что-то там он бегал, побегал. Да потому что невозможно представить, чтобы те же группы «Чикаго» или «Полис» попросили старых в случае болезни своих барабанщиков съездить с ними в гастрольный тур. «Звездный Битлз» их программа просто не потянул бы. А уж шоу Фрэнка Заппа или «Джентл Джейн» Гиант Ринго Старрера, скорее всего, не взяли бы даже стучать на бубне. Просто грамоты не хватило бы. Мне посчастливилось сотрудничать со многими прекрасными музыкантами. К примеру, однажды мой барабанщик не успевал на выезд в Подмосковье, и мне пришлось срочно искать замену. На мою удачу Андрей Шатуновский, это тот человек, который долго работал с Пугачевой, с рециталом, оказался свободен и согласился выручить. Пока мы ехали в автобусе 100 километров, он прослушал в наушниках программу, записал в нотную тетрадь все данные по форме, акцентам, нюансам, окончаниям, зафиксировал с помощью метронома все темпы и отыграл потом весь концерт на 4 с плюсом. А теперь набирайте полные карманы какашек, ибо я озвучу более чем крамольную мысль. В аналогичной ситуации я бы музыканту уровня Ринго Старра позвонил только от полной безысходки. Однако это все вышесказанное ничуть не умаляет его статуса ударника и вокалиста великой ливерпульской четверки, абсолютно заслуженного, помещенного в зал рок-н-ролла. Зал славы рок-н-ролла. Одно другому не мешает. Вот что мне ответили люди. Архип Бутов.
Юрий, вся беда и бесполезность ситуации в том, что вы пытаетесь объяснить что-то идолопоклонникам. Это маньяки, считающие каждый чих своего кумира гениальным, а каждая сопля, упавшая на сцену, для них священна.
Вот так вот, Наташа По.
Вы не пытаетесь сковырнуть идолов с Олимпа. Вы не посягаете на их честь и достоинство. Это ваш анализ как профессионала. Не думаю, что ваше мнение единственное в мире мнение музыканта к работе других музыкантов. Только у нас, в России, принято считать незыблемым тех, кто достиг Олимпа на Западе. Вот своих, российских олимпийцев, можно разбирать и непрофессионалу. Но тех, кто на Западе... Делайте свою работу, Юрий, делайте. Снимайте очки с невежд.
Стараюсь. Алексей Бокарев.
Для этого и существуют сессионные музыканты, чтобы заменить звезд в студии, а иногда и на концерте. А поклонники думают, что их кумиры такие разносторонние. На деле все проще. Не вышел музыкант ростом и лицом, сидит в студии. Вышел, нюхает кокаин и бросается телевизорами из окон.
Даже так. Жанна Ржевская.
Ринго был в их компании своим. Одной крови, как говорится. А вот Пит Бест был левым. Он не вписался в тусовку, потому от него и избавились. Писали, что Ринго уже тогда был звездой в местных клубах, благодаря скорее своему обаянию, а не игре на ударных.
Ну, про Ринго я сейчас не знаю, а вот про Пита Беста я слышал, что Леннон очень ревновал к тому, как реагировали женщины на Пита Беста, потому что Бест был самый красивый в команде. И собирал на себя взгляды этих дам, а Леннон вроде как стоял на переднем плане, и когда он видел, что взоры идут мимо него на барабанщика, его не очень устраивало. Роб Смит пишет.
После «Битлз» Ринго записал и выпустил 18 студийных и 9 живых альбомов. Сотрудничал с каждым из «Битлов», до сих пор катается по всему миру с концертами. В прошлом году выпустил альбом «Postcards from Paradise». и в зал славы рок-н-ролла он был помещен дважды.
А вот теперь посмотрите, если вы зайдете на YouTube, посмотрите эти выступления. Ну, в общем, как правило, его к барабанам там не подпускали. Во всех этих командах, которые я видел, там и Стив Лукатор играл, и еще серьезные ребята все. Там сидел нормальный барабанщик, а Ринго Старр в основном, конечно, был для мебели. Инна Горожанкина.
Нынешняя молодежь никогда не слышала о Ринго Старре. Если уж надумают спорить ваши оппоненты, то о раннем Поле Маккартни. А барабанщик поддерживает ритм, и все.
Анатолий Коротич.
Просто люди путаются в терминах. По той же причине Малевич считается выдающимся художником, хотя на деле он выдающийся харизматик, культуртрегер и концептуалист. А художником вообще не является, даже просто рисовальщиком.
Соглашусь. Маргарита Баранова.
The Beatles – это очень хорошо пропиаренный продукт. Песнями, которые пришлись ко времени и по вкусу тогдашней молодежи. Они были симпатичными, пели то, что хотел слышать народ. Чего еще можно требовать от самодеятельного ансамбля?
Юрий Петрушин.
Пел он даже хуже, чем барабанил. Но весь парадокс в том, что Леннону и Маккартни и не нужен был ударник-виртуоз. Зато был нужен человек, который сплачивал коллектив. Ведь не секрет, что в отличие от остальных битлов, Ринго со всеми ними сохранил хорошие отношения.
Вот видите, люди даже больше знают, чем я. Читают и знают. Светлана Теплая пишет.
Да и Леннон не супервокалист, а все потому, что эстрады – это особый музыкальный жанр, где харизма, эпатаж и артистичность играют огромную роль. У продюсеров нюх на таких людей.
Андрей Иванов.
Мне кажется, музыка – это химия, волшебство, чудо. Битлы – это легенда, это явление, это мурашки по коже, это настоящее. И совершенно по барабану, профессионально или нет, играет Ринго, если они создавали это волшебство.
Ну, не знаю, я вот и воспринимаю профессионалов еще и с такой точки зрения, что можно ли его использовать для работы в студии. Вот для меня профессиональный человек – это тот, кто может прийти и отыграть программу не только ту, которую они играют в своем коллективе, а что-то еще. И когда мне говорят, что это замечательная группа, замечательные музыканты, но они играют только то, что они умеют играть, но его нельзя использовать в студии. Вот мне пришлось переиграть кучу разных соло. Однажды даже я рассказывал, ко мне подошел человек в Октябрьском зале и говорит, это вы, тот самый Лоза, который Булановой сыграл соло в песне там какой-то. Я говорю, я, спасибо, вы не зря прожили жизнь, пожал мне руку, я в общем ушел довольный. Мария Петрова пишет.
Людям сложнее всего отказаться от иллюзий, ибо это часть их разума. Поэтому они будут обзывать всех, кто назовет белое белым, лишь бы не признаться себе, что они верили в ложь.
Максим Лебедев.
Был такой анекдот про Старра, что никто так и не узнал, как хорошо умеет играть Ринго на трубе.
Ну, не знаю насчет Ринго на трубе, но тем не менее я скажу об этом вот что. Ребят, поймите вот что. Попасть в нужное место в нужное время – это тоже особый талант. И когда мне говорят, что человек что-то получил в этой жизни незаслуженно, или как-то вот на него свалилась какая-то слава, ребят, что-то он сделал, видимо, в этой жизни, может, больше других молился. Может, он какие-то предпринимал усилия, о которых мы совершенно не знаем. И поэтому расценивать, ну, например, любой успех можно только через призму вот этого, как бы, дополнительных усилий, которые были применены. Ведь они же в свое время тоже ездили как аккомпанирующий состав, они были в Гамбурге, они после этого приехали и, в общем-то, не планировали, конечно, вот такой гигантской популярности. Но, с другой стороны, поймите, что это и крест какой. Я видел действительно выступление. Вот есть у нас такой Эмил Кустурица, который тоже ездит на концерты, как он с очень дорогой гитарой выходит на сцене, с ним обалденный состав, но ему дают что там, белевые веревки натягивать, шоу. Ну, так вот как бы. Ринго Старра тоже никто никогда не воспринимал, к сожалению, может быть, для него тоже как музыканта, а больше как человека, человек-имя, человек-символ, человек какой-то, значит, персонаж, что ли, как бы. Он где-то снимался, где-то что-то играл, со всеми вместе тусовался, но никто никогда не воспринимал его именно вот в том в качестве, в котором, может быть, ему хотелось бы когда-то заявиться. И, конечно же, еще один момент. Когда человек так высоко взлетает и попадает на такую вершину популярности, а что потом дальше делать? Вот я не знаю, к чему стремиться. Если бы на меня свалилась подобная популярность, я бы не знал, что дальше делать. Вот я уже, даже после того, что испытал я в свое время, у меня была достаточно неплохая раскрутка, и тоже ездил мой КамАЗ, который возил мою аппаратуру, 14 человек штата, ну, то есть все было как положено. То есть, как у всех артистов моего уровня тогдашнего. И мы раскатывали, катались по России и по Союзу вообще, возили весь этот аппарат, и все это было серьезно. После того, как это все закончилось, уже вот даже тогда, на пике своей популярности, я думал, а что дальше, что делать? Зачем вот дальше что-то еще делать? То есть, ну вот такой момент, что и куда дальше двигаться? Тем не менее, вы знаете, Стар все-таки спел одну песню, которую знает весь мир. И эта песня сейчас звучит на дальнем плане, и я думаю, что он сделал и получил заслуженно все, что он сегодня имеет. Всем пока, слушайте Ринго Стара.
Радиоблог Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.